Идиоты-конструкторы не предусмотрели аварийного открывания люка из десантного отделения в отсек управления. Внешние люки первого отсека тоже снаружи не откроешь. Может, водитель ранен, может, просто потерял сознание. Как его вытаскивать? Я прижался к амбразуре. Где-то очень-очень далеко раздавались выстрелы. Что-то гулко бухало. Полк не сдавался без боя. «Ничего не предпринимать», — рыкнул я на ребят. Полезших было к верхнему аварийному люку. «Быстрая вошка первая на гребешок попадает». Они, конечно, не поняли, но тянуть руки куда не следует перестали. «Ловушка. Элементарная и древняя, как сами война и мир. Пока мы дрались с тучей, какие-нибудь кроты преспокойно обошли нас, нарыв этих волчьих ям на нашем пути. Дождались, когда вся колонна втянулась на это поле, и подорвали крепеж. «Амбразуры задраить», — опомнился я, — «фильтровентиляционную установку включить». Я успел вовремя. За бортом что-то забулькало, заклокотало, словно в нашу яму кто-то опорожнял добрую цистерну с водой. «Разумно, черт возьми, разумно и эффективно». «Ждать», — зарычал я, видя, как раздвокряк испуганно рванулся таки к верхнему люку. «Они должны решить, что мы погибли. Должны отвернуться. Тогда всплывем. Если нас не прикрывает сеть, мы почти что покойники». Открытое место, степь, широкая степная дорога. И мы, как на ладони, на виду у того чудовищного молота, что вот-вот обрушится на нас. И забываешь, что у людей, окружающих тебя, зловещий череп на рукаве. «Ждать», — пришлось повторить мне. Клокотание воды за броней не самое лучшее успокоительное, можете мне поверить. Нас затопило быстро. Яма оказалась не слишком глубока. Мы действительно выждали, когда журчание и бульканье прекратилось. Нижний люк. Хлынула вода, быстро поднялась до колен, по пояс. Кислород у всех включен. Оружие герметизировано, боекомплекты взяты. Лишний раз не мешает напомнить даже азбучные вещи. Новые комбинезоны снабдили маленьким кислородным дыхательным аппаратом с химпоглотителем углекислоты. Ни на какие большие глубины с ним не пойдешь, но вот так, как сейчас, вполне. Мы отрабатывали всплытие из затонувшей бронетехники, так что сейчас это была бы просто пара пустяков, если бы не мысль об окружающей наверху туче. Когда БМД затопило, мы аккуратно открыли верхний люк. Сквозь неглубокую воду просвечивало солнце. Его было видно даже несмотря на муть. Я не торопился. Стоял в залитой машине, смотрел наверх. Все вроде бы тихо. Не видно в небе проносящихся живых бестий. Не содрогается земля от топота каких-нибудь чудовищ. Конечно, самым лучшим было бы вообще просидеть под водой до ночи. Но это уже недосягаемая мечта. Настолько не хватит резерва в регенерирующем патроне. Медленно-медленно я поднял голову над поверхностью. Ничего. Края ямы, в которую провалилась БМД, слишком высокие. Пришлось выбраться на корпус. Боже мой. Растянувшейся на несколько километров полковой колонны больше не было. Вместо этого передо мной тянулась глубокая канава, время от времени прерываемая земляными перемычками. Я не видел ни одной машины, которая оставалась бы на поверхности. Но самое главное, возле канавы, или вернее канала, черными холмами возвышались громадные туши, больше всего похожие на исполинских каракатиц или кальмаров, только закованных в прочную гребенчатую броню. Сейчас они напоминали сгрудившихся у рыбной протоки здоровенных удильщиков. Вереницы щупалец опускались в темную воду, аккуратно извлекая на свет затонувшие машины. «Что, весь полк?» Мелькнула паническая мысль. Весь полк, все 3000 человек, вот так бездарно и бесполезно канули в черную воду, не причинив врагу никакого ущерба. Нам повезло. Ближайший удильщик расположился метрах в 30 от нас. Даже отсюда я видел круглый блестящий глаз, обрамленный слизистыми складками кожи. Размером этот глаз был с доброе колесо тяжелого карьерного самосвала. Рядом со мной выныривали ребята. Я глянул вправо, влево. Наши головы оставались единственными. А ближайшая каракатица уже успела выволочь на берег оплетенную черной паутиной бронированных щупалец БМД. И я, замирая, заметил на борту номер. Номер моего взвода. отделение Микки. Они шли следом за нами. «Гюнтер, гранату!» Мне потребовалось собрать все силы, чтобы не закричать во весь голос. Немец появился рядом со мной, точными и скупыми движениями сдирая с гранатомета изолирующие колпаки. «Погоди, пусть поставит на грунт!» – зашипел я, хватая Гюнтера за плечо. «Давай, к берегу, к берегу!» – скомандовал я остальным. На самом деле, торчать здесь и дальше не рекомендовалось. Берега новосотворенного канала так и кишили живностью. Самой разнообразной и, как я подозревал, узкоспециализированной. К удильщику подобрался второй субъект, вдруг напомнивший мне гидравлический резак на ножках. Костяные вздутия громадных клешней подозрительно напоминало гидроцилиндры. «Будут скрывать», — подумал я. «Они все продумали». Затопить машины и затем одну за одной откупоривать, на самом деле как консервные банки. Броня на БМД композитная, то есть активно навесная, против кумулятивных зарядов. Однако это не тяжелые штурмовые тигры, здесь нет силовых щитов. «Гюнтер, вторую гранату наготове. Поставь взрыватель на оттяжку. Кряк, винтовочную».
«Чего винтовочную?»
«Гранату, олух царя небесного! Винтовочную гранату! На ствол надень!» Мы с Гюнтером все еще стояли на затопленной БМД. Я не мог уйти, пока еще есть шансы, что водитель жив. Его отсек не затоплен, он может быть просто оглушен. А тем временем каракатица на самом деле опустила выуженную БМД на землю. Беспомощно задравший пушку машине, тотчас придвинулся резак, алчно поклацывая клешнями. «Огонь!» Гюнтер был отличным стрелком. С 25 метров он всадил гранату аккурат в черный круглый глаз удильщика. Раздался чпокающий звук, словно кто-то со всего размаху вогнал вилку в дрожащее желе. И только спустя секунду взрыв. Кряк! Нет, все-таки мне удалось вбить в него кое-какое разумение. Он попал аккурат в сочленение между головогрудью и тощим брюшком резчика. Костяную конструкцию с клешнями просто разметало по кусочкам. Удильщик в ярости хлестал щупальцами. На месте его левого глаза зияла настоящая воронка 2 метра в глубиной. Из разорванных сосудов хлестала красная кровь. Скорее всего, используют гемоглобин, так же, как и мы. Я надеялся, что Микки догадается включить двигатель. Однако то ли у них была поломка, то ли, как и у нас, оглушен или погиб водитель. Машина не тронулась, хотя сейчас ее никто не держал. «Туда!» – заорал я. Поле вокруг нас кишмя кишило самыми малоаппетитными существами. От крошек до гигантов. К нам уже бежало 2 бестии, калибром от крупной собаки до земноводного кита, вздумай киту отрастить себе лапы. Ребята выбирались на берег и дружно срывали с оружия изоляцию. Я с гордостью отметил, что никто не бросил ни штатных мандлихеров, ни ранцевых огнеметов, ни канистр с напалмом. Мы были готовы к бою. Вот только жаль, у нас почти не осталось тяжелого вооружения. Раненый удильщик по-прежнему молотил во все стороны щупальцами и ворочил уродливой башкой. Больше всего он походил на кран. Строительный кран, который больше ни для чего не может пригодиться. Он не издал ни звука. Очевидно, его трансформа не предусматривал наличие голосовых связок. «Бегом!» Мы бросились к БМД Микки. «Если удастся открыть, если там хоть кто-то живой...» «Микки, отзовись!» «Руслан, ты!» От волнения Финн забыл протитуловать своего командира. «Открой нам люки, у тебя все живы!» «Так точно, открываю!» Мое отделение набилось внутрь. Стало несколько тесновато. Но зато отозвался водитель, он остался жив. «Заводи», — гаркнул я, проверяя автомат заряжания. Он был в порядке. 150-миллиметровый снаряд скользнул в чрево казенника. «Ну, держитесь теперь, сволочи», — прошипел я, наскоро взял прицел и нажал спуск. БМД подпрыгнула. Это только в старых военных фильмах танки лихо неслись через поле боя. Дуло их орудий время от времени изрыгали сизый дым. Стрельба шла, ясное дело, холостыми. От настоящего выстрела боевую машину толкает назад. Отдача от тяжелого снаряда не маленькая. Взрыватель был поставлен на замедление. И пущенный почти вдоль земли снаряд срикошетил, разорвавшись как раз над той примилой группкой бестий, что спешило устроить нам на теплую встречу. Их смело. а я уже наводил орудие на ближайшего удильщика –